канале «Новый музеон». И сегодня мы в гостях у фольклориста и антрополога, правильно, Михаила Лурье. Вот. И как следует, в общем-то, из профессии Михаила, говорить мы будем о фольклоре и о том, что его окружает. Михаил, давайте начнем вот с чего. Некоторое время назад мы с вами совершенно случайно столкнулись на фольклорном празднике в деревне Ложково, Ленинградской области. Вот, да. Праздник, конечно, интересный и красивый, но вот с вашей точки зрения, с точки зрения профессионала, чего здесь больше? Искреннего желания возродить какие-то былые деревенские традиции, либо таким вот образом обратить на себя внимание. Я понимаю, что одно другому не противоречит, вот, но в целом все-таки вот сколько там искреннего, а сколько, ну, наносное, наверное, слишком сильное слово, но тем не менее. Вот внешнего.
Знаете, искренне тоже слишком сильное слово, потому что где вообще граница искренности, как ее мерить, ну, в общем-то, не очень понятно. Поскольку я немножко знаю организаторов, совсем, правда, немножко, ну, кого-то побольше, кого-то поменьше, в большей степени организаторов там, предыдущего из этих праздников, но так или иначе, я тут не совсем выступаю как внешний наблюдатель. Понимаете, мне кажется, что здесь вообще вот эта диктомия там искреннего и наносного, она не совсем уместна, потому что эти люди, которые пришли на этот праздник, которые приехали, какие-то фольклорные коллективы, там детские, взрослые, от совсем любительских из районного дома культуры до таких известных, как Домострой, например, наш питерский казачий ансамбль «Братины» и так далее. То, что для этих людей вот, занятие фольклором, не исследованием фольклора, хотя исследованием тоже в каком-то смысле, они же едут в экспедицию, у них же должно быть все аутентично, они записывают настоящие, деревенские, собирают над своими руками, иначе невозможно. Нужно как поют, только что поют. И так далее. Так вот, я совершенно убежден, что их увлечение традиционным фольклором – это совершенно искренняя любовь, хобби, идеология. И в этом смысле, конечно, они приехали, ну не то чтобы к черту на рога, но все-таки приехали, кто-то там в болоте застрял по дороге, как мы помним, да, Сланцевский район, ну, не совсем ближний свет. Они приехали, им это нужно совершенно точно не только для пиара, и уж тем более не для галочки, потому что никакой галочки и слишком уж большого пиара от этого праздника им не будет. Большинство из них там не первый год, насколько я понял по объявлению, и им это нравится. Они ведь, по сути дела, не только большие любители русского фольклора, русского народа, они еще и артисты, и это часть их жизни. Мне кажется, это тут важно.
То есть вот публичные презентации.
Публичные презентации. То, что мы обычно называем словом перформанс. Вот для них, собственно, их, в том числе и такая фольклорная как бы постась их существования, завязана, конечно, очень сильно на перформансе. Поэтому такие праздники, которые мы можем там обозначать как, не знаю, стилизации, потому что,
ну, реконструкции,
реконструкции, да, там где-то кто-то про что-то скажет кич или что-то еще, то есть как какие-то, ну, как бы вторичные формы существования или несуществования, конструирования, воспроизведения, да, реконструкции каких-то былых деревенских фольклорных реалий. Для них это просто важная часть их идентичности, их образа жизни и их социума.
Вот. Но это вот участники, да? А и вот по-вашему, с точки зрения зрителей, вот, что зрителей привлекло? Зрелище? Или все-таки какая-то еще там идеологическая составляющая тоже имелась?
Сложно сказать. Со зрителями я не разговаривал. Да и зрителей, надо сказать, чистых зрителей было не так много. Хотя были. Там было пара автобусов фирмы «Золотая пора», которая занимается тем, что, ну, видимо, включая их в разные государственные там, и муниципальные программы, возят на разные мероприятия пенсионеров. Вот. И там было два автобуса этой «Золотой пары».
Для пенсионеров понятно.
Да, да, довольно большое количество пенсионеров. Ну, знаете, вообще я замечаю, что разного рода фестивали и праздники с такой как бы какой-то фольклорной, квазифольклорной основой, они привлекают далеко не только пенсионеров. Как раз пенсионеры здесь, мне кажется, не ключевая аудитория. Вот там семьи с детьми, просто взрослые семьи, группы молодежи. Мне приходилось бывать на каких-то реконструкторских фестивалях, там рыцарских.
Нет, ну вот реконструкторские и рыцарские, ладно, это все-таки оставим в стороне. Там еще и немаловажное, как бы это сказать-то, наверное, идейная составляющая, на самом случае, вот военно-исторические реконструкции. Да? А меня сейчас больше интересует вот, этнографическая, грубо говоря, сторона. Да, или националистическая.
Я понимаю, да, я понимаю, к чему вы клоните, но навскидку, конечно, сложно так сказать, это надо говорить с каждым. Там, кстати, если вы заметили, и это не случайно к вашему вопросу, в частности, тоже были всякие, значит, вот рыцарские элементы. Один из лотков на ярмарке торговал какими-то шлемами под средневековье, мечами там, еще чем-то в этом роде. Музыка периодически играла, тоже такая реконструкторская, в таком, значит, как бы средневековом духе. И это не случайно, потому что, еще раз говорю, это в первую очередь перформанс и фестиваль. И людям хочется движухи, каким-то образом связаны вот с идеей какой-то традиционности, какой-то старины. И в этом смысле и рыцарство, и русские святки, все как неплохо монтируется. Может быть, с точки зрения какого-то, ну я не знаю, такого пуриста, который видит в этих фольклорных фестивалях реальную реконструкцию, реальные традиции, но это скорее их внутренний взгляд на вещи, чем мой. Я-то вижу в этом явление современной культуры. И, конечно, с такой точки зрения там все неправильно. Что это вообще такое? Музыка из колонок? Ну, это да, вообще да, куда? Да. Музыка, там четыре гармониста ходят, музыка из колонок играет. Это даже мне показалось странным. А уж блюститель аутентичности, это, конечно, еще больше показалось бы странным. Но я должен сказать, если уж прямо говорить о национализме, что, конечно, тут есть два ответа, просто понимаете? Как бы два масштаба взгляда на эти явления. В основе вообще всего этого движения по возрождению и сохранению народных традиций, в основе всех дискурсов вокруг этого, в основе вообще идеи о том, что фольклор национален, и значит, фольклор народа есть дух народа, перефразируя известную максимум. Естественно, лежит националистическая идеология. Не в хорошем, не в плохом смысле. Это мы знаем. В любом учебнике написано, что фольклористика вообще родилась из романтического национализма. Вот. Это не секрет, это не упрек. В этом смысле, да, конечно, мы можем сказать, что все это вписывается в некоторый общий контекст проявления националистической идеи, в данном случае русской националистической идеи.
Ну, давайте так, чтобы нейтрально звучало, национальная идея.
Ну, национальная идея, ну, под национальной идеей понимается еще определенная идея, как правило, да. И другое дело, что в том варианте, в котором мы видели это в Ложбилово на святках, это было, так сказать, политически нейтрально. Как мы хорошо знаем, это может быть политически не нейтрально. Да, и одним боком националистические воззрения и идеи могут смыкаться с такими государственническими позициями, другим боком наоборот, радикально правые, как бы антигосударственнические. Это мы все тоже знаем, и не об этом речь. Если посмотреть на это в другом масштабе, в таком микромасштабе, и поговорить с этими людьми, то я думаю, что они все скажут разное. Для кого-то важно, что это все наше русское, это ведь так когда-то было, это ведь все по-настоящему.
При этом вопрос достоверности, на самом деле, он выносится за скобки.
Аутентичность. Ну, для кого как? Ну, смотрите, для местных жителей, за исключением, может быть, тех, которые, если такие есть, которые еще помнят, как гуляли на святке конкретно у них в Ложбилово, и могут сказать, ну, конечно, это все не так было, никаких там коней огромных ряженых, там, никаких этих чучел, ничего этого не было, просто ходили, шутили, девок щипали, там, песни пели, значит, ну, кем-нибудь нарядились, побегали, кому-нибудь трубу закрыли, и ладно. Как бы. Кроме этих людей, из зрителей, я думаю, ну, может, кроме нас с вами, у меня еще диссертация по святкам кандидатская, по ряжению. Вот, не было людей, которые бы вообще смотрели на это с точки зрения аутентичности, и кроме...
Задумывались бы то, что...
Задумывались, да. Кроме, конечно, некоторых организаторов. Вот, в частности, как бы ключевой организатор, Любовь Смирнова, если я не путаю, она вообще реконструктор, ей идея аутентичности, по крайней мере, ну, когда я с ней говорил, это выглядело так. Она вообще говоря, близка. То есть, чтобы там костюмчик был правильно пошит, и не кич, да, не обязательно буквальное воспроизведение, но это должно быть все правильно. Не знаю, как насчет правильных ниток и тканей, но, по крайней мере, возможно, кроме нее там были еще какие-то люди, которым это важно. Ну, например, я думаю, что в каком-то смысле исполнителям серьезных таких, значит, фольклорных ансамблей, типа Домостро, вообще говоря, это важно. Вот. Насколько они в данном случае применяли вот этот взгляд, эту оценку, а все ли тут правильно, значит, по русскому народному, или не все ли тут правильно, ну, я не знаю, надо у них спрашивать. Они же тоже балансируют между... Вот, как бы театральностью и аутентичностью. Это как бы два полюса, между которыми исполнителям фольклора всегда приходится как-то лавировать, как-то их совмещать, считать, что на сцене нормально в плане аутентичности, а что уже переборы, игра, и как не должно быть. У них есть по этому поводу разные мнения, и собственные шутки, и собственные внутренние шутки по поводу их любви к аутентичности. Это тоже все есть, и самоирония, и так далее.
Вот. Ну, я на самом деле не зря пытаюсь перевести разговор в сторону достоверности, потому что вот на ваш, опять же, профессиональный взгляд, когда, так сказать, в публичном пространстве говорят о фольклоре, о традиции, имеют в виду вообще достоверность или имеют в виду, в первую очередь, собственное представление о том, что такое там, допустим, тот же самый фольклор или та же самая традиция при всей многозначности этого понятия, еще, пожалуй, более многозначно, чем фольклор. Угу. Вот когда общество говорит о чем-то, вот о чем оно говорит? О том, что существует или о том, что воображается?
Ну, если речь идет о фольклоре в контексте, вот, так сказать, традиционной культуры, то я бы сказал, что речь идет о том, что воображается. Поскольку традиционная культура – это, в принципе, некоторый воображаемый конструкт, это не значит, что у крестьян не было никакой культуры, и что все их песни и сказки выдуманы фольклористами. Это, конечно, не так. Но воображать это как нечто целое, так же, как любую другую культуру как нечто целое, так же, как вообще национальную культуру как нечто целое, это, естественно, так сказать, вот работа воображения, в частности, того, что иногда называют коллективным воображением. Да, и когда говорят о русском фольклоре, даже если профессионалы говорят о русском фольклоре, то здесь заведомо встроена вот эта вот конструкция. Она может каждому из нас воображаться по-разному, ну, а тем более в публичных дискурсах. Конечно, когда говорят о фольклоре, о там, народном искусстве и так далее, как правило, конечно, за этим не стоит какого-то особого знания. Как и о чем угодно, когда говорят о медицине, тоже в публичном дискурсе обычно люди мало в этом понимают.
Нет, ну, все-таки разница, наверное, есть, потому что, когда мы говорим о медицине, мы хотя бы на уровне там, терапевтической помощи себе что-то более-менее представляем. Угу. А если мы говорим о фольклоре, то, не имея специализированного образования, в общем, это, наверное, все сводится к детским сказкам, да, не написанным для детей, а прочитанным в детстве, вот, к школьной программе и к сказочному кинематографу.
Ну, по большей части, да. По большей части, конечно, откуда у людей представление о русском традиционном фольклоре? Ну, примерно из тех источников, которые вы перечислили. Другое дело, что я бы не обобщал, потому что публичный дискурс тоже не един. И, я не знаю, когда неоязычники говорят о русском фольклоре.
Там другая степень воображения.
Там другая степень воображения и другое направление воображения, с одной стороны, с другой стороны. Где-то на периферии вот этого воображаемого мира, я думаю, что это охватывает довольно широкие народные массы, подобное представление. разные интерпретации, вроде того, что Баба-Яга – это языческая богиня. В общем, это может выдать на раз почти любой человек, который вообще такие слова знает. Что касается, кстати, национализма, если можно, я немножко вернусь. Ты немножко не договорил. Знаете, мои, может быть, не очень многочисленные, но тем не менее имевшие место опыта общения с людьми, увлекающимися фольклором, реконструкциями фольклора, исполнением фольклора, ну или вообще интересом какой-то такой вот деятельности, связанной с фольклорными фестивалями, с какими-то музеями, завязанными тоже на народный быт, или на какие-нибудь народные практики, а сейчас этого много,
ну, довольно, практически, да,
довольно появляется. Вот. Я бы сказал, что тот характер националистической идеологии, который присутствует вот в их разговорах, в их воображении, это такой национализм лайт. Понимаете? То есть,
ну, и можно не называя имен и мест, а вот просто какой-нибудь пример такой. Что есть национализм?
Национализм лайт, естественно, что это не какой-то термин, и вообще надо дальше думать, имеет ли смысл этим словом пользоваться. Но это определенный набор каких-то дискурсивных элементов, по-видимому, не безразличных на национальном уровне, то есть отзывающихся. Ну, например, там фраза «Ну это же все наше русское». Или «Я задумался о своих корнях, я ведь из деревни». Или «Ведь раньше же здесь была совсем другая жизнь». Да? Или «Ведь все-таки это часть нашей культуры». И так далее. То есть то, что отсылает к сочетанию идей про исконное, русское и свое.
То есть, в принципе, там, да, вспоминается сразу статья Штыркова о пейзажном национализме. Да?
Ну, в частности. В частности.
Русские березки. Да,
да. Да, да, русские березки трогательно отзываются в сердце человека, потому что фраза «русские березки», фраза, словосочетание «русские березки» сидит где-то довольно, так сказать, прочно так в нашем...
Да, националистической идеологии.
В том числе и в языковом сознании, да. Но для того, чтобы говорить о националистической идеологии, этого мало. Поэтому я говорю, что это национализм лайт. Он как бы где-то есть. И если что, он у одних людей подальше где-то там во внутреннем заднем кармане там пиджака потайном, а у кого-то он поближе, довольно быстро достается в разговоре вот на всякие такие темы. И вот опыт моего общения, как я уже сказал, с теми, кто делает какие-то сельские музеи, я замечал там это именно в таком виде. Допустим, в одном сельском музее нам рассказывали о распределении гендерных ролей в традиционной семье. Мы внимательно слушали, потом, когда экскурсия заказанная уже перетекла в разговор с организатором этого музея, она рассказывала, как она к этому пришла, как она там из мегаполиса приехала в деревню и все такое прочее. И в частности, в какой-то момент, когда она говорила о том, как у них вот с мужем, кто чем занимается, там, кто больше туристами, кто больше строит, там у них скотный двор, у них все как бы нормально и по-настоящему, при том, что ты очень завязан на туризм и, в общем, имеет какую-то коммерческую составляющую. Она говорила: нет, вы на самом деле вот, если бы вы пожили так немного, вы бы поняли, что вот в этом вот русском таком традиционном распределении семейных ролей в нем есть, вообще говоря, большая правда. Вот. Понимаете, не то чтобы я с этим не согласен, может быть есть, может быть нет, речь не об этом, но вот есть какие-то такие элементы, какие-то сцепления представлений, которые не определяют твою жизнь в целом, а на следующей фразе никогда не скажешь, что это значит, что там, я не знаю, всех гомосексуалов нужно расстрелять. Да нет, у него наверняка есть такие друзья, потому что они оба из столиц, понимаете. Вот. Ну ладно, вернемся к...
Да, ну, на самом деле, да, мы в любом случае от темы не отходим, так нет, или иначе. Да. А вот раз уж вы упомянули музей, каково опять же, я все свожу к профессиональному отношению, да, отношение профессионала к столь расплодившимся в последнее время музеям русских суеверий и, как они правильно называются эти, ну, вот есть парки России «Моя история», да, а есть парки аналогичного типа, только с уклоном в сельскую жизнь. Там русский парк под Переславлем, и на территории Северо-Запада тоже несколько парков такого вот национального свойства, где обязательно присутствует какая-либо экспозиция, маленькая, либо большая, либо в конце концов там сделанная в форме детских фигурок на площадке, фигурок на детской площадке. Вот с набором сказочных персонажей, таким ключевым набором, да, и так или иначе пытающиеся показать русское суеверие. Вот как вы считаете, это вообще что? И насколько это вот, опять же, со сторонней точки зрения востребовано? Потому что, конечно, можно спрашивать у музеев статистику посещаемости. Кто-то скажет хорошо, кто-то скажет не очень, тут каждый случай индивидуален. А вот извне как это видится?
Ну, мне кажется, что это востребовано. Но если люди смотрят канал «Мистическая Россия» или цикл передач, как правильно его назвать, то почему бы им не ходить в музей русских суеверий?
А нет, а что здесь важнее, русских или суеверий?
Вот. Я думаю, что суеверий. Я думаю, что на массовом уровне здесь важнее суеверий. Я думаю, что
ведь набор персонажей там. Ну, тот же Кощей, та же самая Баба Яга.
Ну, хорошо, в «Гарри Поттере» другой. Ну, мне кажется, что, ну, знаете, мне сложно представить, что каждый человек, когда идет в музей русских суеверий или там играет, приводит ребенка на детскую площадку, где изображен Змей Горыныч и Баба Яга в ступе, думает: эх, хорошо, что это наша русская. Я думаю, что это было бы преувеличение. Скорее всего, о чем думает о других вещах в этот момент, но ему там, если хорошо сделано, его цепляет, но ему интересно, прикольно. Но, конечно, важно то, что ему говорят. Если детская площадка — это одна история, а если это музей, где кроме экспозиции есть еще экскурсия, это другая история. Поэтому все дело, конечно, в том, как это представлено, и в том, какие акценты там расставлены. Если ему говорят, что вот эта Баба-Яга — это славянская языческая богиня, он думает: о, надо же, славянская языческая богиня, вот какая древность. Я в детстве сказку читал и не знал. Вот. Но это, опять же, не значит для каждого из посетителей таких мест, которые заходят туда, потому что они просто приехали, там, допустим, туристами, вот, в Переславль или там еще куда-нибудь. Как бы всегда в обязательном порядке так жестко отзываются эти националистические какие-то струны. Я, честно говоря, я не думаю. Другое дело, что интерес к национальному и интерес к фантастическому, сказочному, мистическому и так далее, как это может быть ни странно, на мой взгляд, имеет какие-то точки схождения. Так же, как, знаете, вот политически заостренное, скажем, фольклор или неважно что еще, и эротически развернутый. Между ними есть точка схождения. Не только потому, что и то, и другое назовут неприличным анекдотом или там неподцензурным и так далее. Также, мне кажется, и здесь, потому что и в интересе к мистике, к фэнтезийным каким-то мирам, собственно, к жанру фэнтези, вы это лучше меня знаете по поводу фэнтези, русского фэнтези в частности, и в интересе к корням есть на глубоком, а может, не на таком же глубоком уровне определенная точка схождения. Не случайно, как мне кажется, в определенные как бы культурные эпохи оба эти интересы, ну, романтизм, собственно, тут прежде всего, да и нынешнее время, обе эти сферы одновременно вызывают интерес. Потому что и то, и другое связано с обращением к неким, так сказать, иным мирам, с которыми предполагается какая-то, ну, что ли, на уровне такой вот конструируемой идентичности, какая-то связь или какой-то особенный
интерес. Те самые корни, да?
Те самые корни. Знаете, а раньше ведь ходили вот в суконной одежде, ходили в кокошниках и полойниках, использовали ковш, корыты и яндаву. И это был такой другой мир, альтернативный нынешнему миру. И он был правильный, и в каком-то смысле для меня он свой. И мне кажется, что вот здесь же рядом лежит представление о ведьмах, колдунах, а там уже и до Гарри Поттера недалеко, потому что это тоже отсылает так или иначе к какому-то, к какой-то утраченной культуре. Утраченной культуре, которой ну, в определенной эпохе, по крайней мере, человечество имени европейской цивилизации испытывает повышенный интерес.
Ну, наверное, да. Все равно мне кажется, что помимо вот этого представления о таком воображаемом средневековье как золотом веке, все равно здесь так или иначе присутствует какая-то национальная составляющая, вот национальное мироощущение, потому что, вот, опять же, раз уж вы сами упомянули там русское фэнтези, да, славянское фэнтези, вот. То есть очень характерное противопоставление для этих текстов наша нечисть и нежить против их нечисти и нежити. Это может быть там, какая-то условно-католическая или там, условная общеевропейская нежить. Да? Вот. Но наша все равно, вот она наша, она нам близка, и поэтому с нашей нечистью можно о чем-то договориться, если отталкиваться от этих текстов. А с той нечистью договориться нельзя, потому что у нее, естественно, коварные планы.
Ну, видите, художественные миры, они должны обладать какой-то цельностью, иначе это будет плохая книжка, или, по крайней мере, на уровне массовой книжки, она точно будет плохая и не пойдет. А человеческое воображение, у которого нет специальной цели, значит, вот быть хорошим массовым продуктом, или создавать этот хороший массовый продукт, оно совершенно не обязано быть таким цельным, и не обязаны выстраивать отношения между вот нашим и не нашим.
Ну, смотрите, огромное количество. Змей Горыныч и Гарри Поттер уживаются.
Да прекрасно они уживаются, конечно. Прекрасно они уживаются. Просто человек не думает о том, что что-то в нем уживается или не уживается.
То есть тут даже никакой иерархии нет, это вот сопоставление одного уровня. Да?
Мне кажется, что это просто увлечение одного уровня случайно современной массовой культуры в разных ее проявлениях. Действительно, таких специальных, как вот эти музеи, о которых мы говорим, там музей русских суеверий и так далее, до таких массовых, заметных, мощных, как там блокбастер в кинематографе, как книжки массовых жанров и так далее, они это чутко улавливают, но отчасти сами формируют.
Вот, Михаил, а вам не кажется, что вот как раз поскольку сейчас происходит такое наложение разных культурных сфер друг на друга, да, разных национальных сфер, назовем их друг на друга, в рамках массовой культуры, что в принципе как бы вот внешняя сфера, которая накладывается на внутреннюю, она постепенно вытеснит все остальное. То есть, грубо говоря, придет Гарри Поттер и со временем вытеснит Змея Горыныча. Вот как вам кажется, вообще вот этот вот условно-канонический наш сказочно-фольклорный комплекс, да, вот опять же Баба-Яга, Кощей там, и все прочие, он актуален для сегодняшних детей или для них гораздо актуальнее тот же самый Поттер, те же самые герои комиксов, которых они видят в блокбастерах кинематографических? Вот как вы считаете?
Я думаю, актуален, потому что массовая культура, в том числе рассчитанная на детей, она активно пользуется этим ресурсом, национальным фольклорным таким вот фондом, там, персонажей каких-то сюжетов и так далее. И взять те же самые там мультики про богатырей и русские народные сказки продолжают издаваться. Это я точно знаю, у меня есть маленькая дочка, поэтому периодически от кого-то приходят какие-то книги, я вижу, что русские народные сказки все равно в 90-е, в нулевые, в 10-е годы, они никуда не денутся. А это значит, что этот товар востребован, это значит, что родители покупают своим детям это тоже в числе прочего, в числе там огромное количество переводной европейской литературы. Более того, русские народные сказки – это что-то такое понятное, в принципе, для любого человека, потому что все там их в детстве читали или слушали, смотрели «Приходи, сказка», «Сказку за сказкой», фильмы «Роу» и
другие. Насчет всех я бы поспорил. Наше поколение, безусловно. Вот, а если мы говорим о последующих поколениях, ну, тут бы...
Ну, не знаю, тут надо специально, конечно, исследовать, но мне кажется, что эта преемственность до конца не прерывалась, что национальный фольклор, он все равно имеет довольно большой авторитет, в том числе измеряемый, так сказать, коммерческими показателями. Что если русские народные сказки покупают, значит, в смысле издают, значит, их покупают. Если их покупают, значит, их зачем-то покупают. Ну, картинки смотреть или вслух читать, или другим дарить, это не важно.
Нет, с этим я спорить не буду. Да.
Нет, я просто думаю, что «Кощей с Бабой-Ягой», что у них еще, скажем так, довольно большой запас прочности в массовой, культуре и в пристрастиях массового там, читателя, потребителя и так далее. Понятно, что это не отсылает к фольклору как бы живущих поколений. Да? Но, понимаете, в каком-то смысле растиражированность этих образов, если мы говорим о таком золотом фонде, прежде всего о сказках и былинах, была настолько высокой, ну, по крайней мере, в позднесоветское время, за которое мы с вами можем отвечать более-менее, вот, что в каком-то смысле эти представления тоже были, ну, в общем, так сказать, фольклором. Не обязательно было верить в Бабу-Ягу, но Баба-Яга присутствовала в Кощее, в каких-нибудь там, не знаю, считалках, дразнилках и черт знает чем. Вообще граница между таким вот вернокулярным фольклором и коммерческой массовой культурой, она, я бы сказал, такая местами просто условная. Ну, вот, где-то фильм посмотрел, пересказал, где-то там анекдот, который ты из уст узнал, рассказал. Это, в общем, часто существует в одном и том же поле. А вот усвоенные в детстве, по крайней мере, какие-то там образы, сюжеты, тексты и так далее, они очень живучи. Дети до сих пор, и вот тут я уже могу сослаться на исследования, которые имеются, при том, что их фонд обогащался и обогащается постоянно играми из смартфонов, теперь же раньше там из игровых приставок, это все, как известно, тоже как-то замешивается в фольклор, усваивается им, и опять же, очень часто нет большой границы, где мы играем там, значит, смартфоном в руках, где уже без него, где с смартфоном, но все вместе, ну и так далее. Так вот, например, «Пиковая дама» никуда не делась.
Не то, чтобы за пиковые... вызывание пиковой
дамы. И вызывание пиковой дамы, и там страх перед пиковой дамой, какие-то представления, да? Об этом. Это кажется неожиданным, но на самом деле есть какие-то механизмы устойчивости. В этом смысле я думаю, что Баба-Яга и Кощей Бессмертный не потому, что это когда-то было таким вот живым настоящим фольклором, а потому что это было очень хорошо, прочно усвоенным знанием, в том числе в детской культуре, в детском обиходе. Они никуда не деваются. Кроме того, есть еще один институциональный фактор, очень важный. Национальный фольклор прочно усвоен не только массовой культурой, но и системой образования, институтами образования. В садике все равно откройте любой там, не знаю, просто сайт какой-нибудь методических материалов для детских садов, и там обязательно будут русские народные потешки, какие-нибудь сказочки, считалочки, порой даже не фольклорные, но отсылающие, отсылающие к фольклору, фольклоризированные. Например, замечательную историю помню, то есть не историю, мы из этого историю так и не сделали, статью не написали, но в какой-то момент мы заметили, что среди прочих упоминаемых жанров детского фольклора появился такой жанр, которого как бы я не помню в академической литературе русской, русскоязычной. Жанр, который называется «Чистоговорка». Если
часто или чисто?
Чисто. Если я сейчас правильно понял. Потому что, естественно, что это коллизия между часто в смысле быстро и чисто в смысле чисто правильно. Она была. Но кажется, все-таки чисто, потому что часто говорка, скоро говорка. Ну, да. Это одно и то же. В частности, мы увидели статью в Википедии, где написано, что это вот, ну, вот жанр фольклора, там, приведены какие-то тексты. Когда мы стали эту историю раскручивать с моей коллегой, то выяснилось, что чистоговорки, придуманные были методистами примерно в середине века. Ну и как бы слегка стилизованы, не то чтобы в этом была какая-то специальная идея, ну, в общем, короткие, детские, какие-то полурифмованные тексты, а идея была, идея чисто логопедическая, там, строгая, тем, чтобы отрабатывать определенные слоги, определенные сочетания фонем и так далее, и так далее. Ну, «Шла Саша по шоссе» — это скороговорка так называемая. А там, не знаю, «ко-ко-ко, не ходите далеко». Вот что-нибудь в этом духе. И постепенно это было как бы представлено, опять же, не по чьей-то злой воле. Специально придумать или там доброй воле. Но так вышло, что это чистоговорка, еще название такое, как бы тут же и скороговорка рядом, и еще что-то. Она, значит, она стала позиционироваться.
Народный вид, да?
Она стала позиционироваться как вот жанр такого детского, как жанр детского фольклора. При этом, кроме статьи в Википедии, не выходящей никуда за пределы учебников и пособий для развития речи. У нас был об этом доклад, который назывался «Чистоговорка. Рождение фольклорного жанра из духа методики». Вот так оно ровно и было. Это я говорю к тому, что вот в образовательных этих структурах, особенно связанных с ранним образованием, дошкольным и начальной школы, привычка использовать фольклорные тексты, идущая еще от книг для чтения 19 века, в которых, начиная с годов, наверное, 60-х, вот, примерно со времен Ушинского и самого Ушинского, стали очень активно задействовать национальный фольклор. Ну, там, очень и очень по-разному, но ну, да. В конечном итоге его стали задействовать, в общем, довольно заметно. Вот. И тут уже ни при чем ни наука, ни массовое пристрастие, а тут при чем вот определенные как бы инерционные механизмы и какие-то методические такие вот плюса тяготения.
Не, ну примерно понятно, каким образом это могло перетечь в публичный дискурс, да, но все равно любопытно было бы проследить сам путь трансформации.
Ну да.
От чисто методического изобретения, то по сути.
Ну да. Ну, чистоговорка это прям в такой публичный дискурс не перетекло, но ну, статья вот Википедии это уже что. Собственно, да, мы этим и занимаемся.
Собственно, статья Википедии саму можно считать в какой-то степени современным фольклором.
Ну, в каком смысле, да, если фольклор вообще считать, как бы, так сказать, таким common knowledge, да, то есть как бы таким. Разделяемым, общим разделяемым, да, знанием, то Википедия, конечно, работает примерно по такой же схеме. Я как раз за то, чтобы не проводить такой принципиальной разницы и не противопоставлять там формы какого-нибудь устного знания, опирающегося на традицию, ну, да, и обращения в Википедии.
Тем более, ну, сейчас, наверное, это уже бессмысленно в какой-то степени.
Ну вы это скажите фольклористам.
Нет, ну я понимаю,
что традиционно они вам скажут, что между Билиполиной и Википедией, простите, разница как между ангелом и дьяволом примерно. Поэтому.
Слушайте, говорить мы на самом деле, наверное, можем долго.
Долго.
Да, но время поджимает, поэтому вот какой вопрос завершения. В принципе, да, фольклор так или иначе воображается. Неважно, говорили мы о сказочном фольклоре, о детском фольклоре, о каком угодно фольклоре, он все равно выражается. Но означает ли это, что вот тот фольклор, который воображался, допустим, на излете советских времен, вот, комплекс фольклора, я имею в виду, да, и тот комплекс фольклора, который воображается сейчас, это два разных фольклора. Или все-таки там постоянная преемственность существует, и в этом смысле можно говорить о том, что всякие рассуждения о смерти фольклора, они, безусловно, преувеличены. Вот как вам кажется?
Мне кажется, это немножко два разные вопроса, или я просто не совсем понял по поводу смерти фольклора и
преувеличения. Нет, ну, как бы вот, да, вот классический фольклор умер, вот, который воображался тогда, да? А вот сейчас мы воображаем себе совсем другой фольклор, который, ну, возможно, как-то отсылает покойнику, но на самом деле уже совсем другой. Или нет?
Да, поменялось, по-моему, совершенно это однозначно. Скажем так, понятие фольклор стало обладать более широкой зоной покрытия. То есть для современного человека, ну, который, опять же, вообще такое слово знает и там, имеет какие-то контексты, воспользоваться, назвать фольклором анекдот или городские слухи, да и некоторые другие какие-то жанровые категории, например, городская легенда уже прочно вошли в оборот и в сознание, во многом благодаря интернету или нет, хотя 40 лет назад под городской легендой, я даже говорю не про фольклористов, а вот про как вот более-менее посвященного там, не обязательно даже более гражданина, под городской легендой думали бы, что это что-то связано, например, с городом. Сейчас сам термин в его, так сказать, западном виде, в виде кальки на русский язык, уже употребляется вполне себе массово. Это приходит через журналистику, это приходит еще каким-то образом. И в этом смысле, конечно, как я уже сказал, у самого как бы концепта фольклор, как мне представляется в таком массовом сознании употребления, зона покрытия расширилась. То есть это можно применить и к традиционному, потому что это что-то традиционное. Можно сказать, ну вот это же фольклор, услышав там напев русской народной песни. А можно сказать фольклор в смысле, например, неправда, слух, вот, легенда, анекдот и так далее. В этом смысле, да, мне кажется, поменялось. Другое дело, что какая-то национальная идея, она, конечно, плотно сидит вот на теле как бы воображаемого традиционного фольклора, а не воображаемого, так сказать, фольклора.
Городские легенды, они, по сути, во всяком случае, вот, если не вдаваться в конкретику, они, по сути, космополитичны, да?
Да, конечно. Да и если вдаваться в конкретику, тогда еще больше узнаем, что они космополитичны, об этом много написано. Но тут дело не только в национальных границах, так сказать, воображения этого, да, но еще и в том, что мне кажется, что раньше, ну не будем уточнять, когда раньше, но когда-то раньше фольклор, представление о фольклоре было связано с представлением о культуре других. Сейчас представление о фольклоре, это может быть в той же степени связано представлением о собственной культуре. Я имею в виду не национальное, а социальное.
Это все, что вокруг.
Это асоциальное. Это тоже, мы тоже все носители фольклора. Вот раньше, мне кажется, что, опять же, кроме людей, которые более серьезно об этом думают, люди не воспринимали себя как носителей фольклора, но я имею в виду люди, которые пользовались этим термином, так сказать, в суе, а все-таки фольклор ассоциировался с чем-то таким национальным, старым, совсем с чем полагается в романтической, изначальной такой интенции, да, заданной этому понятию.
Ну что ж, на этой приятной ноте мы, пожалуй, сегодня и закончим. Давайте нести фольклор дальше.
Давайте будем нести искусство людям.